Давайте продолжим. Разумеется, враг не всегда будет бездействовать, пишет Баламут. Там, где молитва, всегда есть опасность, что он вмешается. Он до неприличия равнодушен к собственному достоинству и к достоинству духов бесплотных, а этим животным, преклоняющим колени, дарует самопознание совершенно возмутительным образом. Но если он пресечет твои первые попытки направить молитву подопечного в другую сторону, у нас останется еще одно более тонкое оружие. Людям не дано воспринимать его прямо, чего мы, к сожалению, не можем избежать, то есть Бога. Они никогда не испытывали той ужасающей ясности, того палящего блеска, из-за которого все наше существование – непрерывная мука. Если ты заглянешь в душу своего пациента, когда он молится, ты не найдешь там этой ясности. Если же ты еще пристальнее вглядишься в объект, к которому он обращается в молитве, ты обнаружишь нечто сложное, состоящее из множества весьма нелепых частей. Там будут образы, ведущие свой род от изображения врага в позорный период его вочеловечивания. Там будут смутные, а то и совсем непонятные, примитивные, детские и наивные образы, связанные с двумя другими лицами врага. Могут подмешиваться сопутствующие молитве ощущения и даже благоговение перед самим собой. Я знаю случаи, когда то, что наш подшефный назвал Богом, помещалось в левом углу потолка или же в его собственной голове, или на распятии. Но какова бы ни была природа сложного представления о враге, главное – следи за тем, чтобы подопечный молился именно своему представлению, идолу, которого он сам себе сотворил, а не тому, кто сотворил его. Принуждай подшефного и к тому, чтобы он постарательнее исправлял и улучшал объект поклонения и постоянно думал об этом, пока он молится. Если когда-нибудь он достигнет ясности, если когда-нибудь он сознательно направит свои молитвы не тебе, каким я помышляю твой образ, но тебе, единственно сущему, нам конец. Если он отбросит все свои представления и образы в сторону, распознав их ничтожно субъективную природу и доверится тому, кто невидимо, но совершенно реально присутствует здесь, в одной с ним комнате, тому, кого ему никогда не познать, тогда как тот его знает, может случиться самое худшее. Избежать этого тебе поможет одно. Сами люди жаждут раскрыть душу в молитве не так сильно, как им кажется. Но часто молитву слышат лучше, чем хочется человеку. Твой любящий дядя Баламут. Ну, тут целый тоже, да, целый очень спектр тем, да?
Да, ну, молитва, конечно, она связана со всем существом человека. И с его представлениями, с его памятью, с его прошлым, с его даже детскими страхами. Все-все это, все, что переживал человек, испытывал, он так или иначе в нем присутствует до той поры, пока человек, к чему-то не обратившись, если он вот что-то не продумал, а в нем это есть, оно сидит на уровне и сознательном, и подсознательном.
Вот, отец Александр, можно перебью немножко. Вот человек, когда читает Моисеевы заповеди, и вот заповедь «не поклоняйся кумиру, не створи себе кумира», и чаще всего люди православные думают, что, ну, уж ко мне это точно не относится. Я поклоняюсь Богу и так далее. Ну, если вот, как люди понимают, створить себе кумира, там, не знаю, фанатеть от какой-нибудь музыки, там, поклоняться какому-то там актеру, не знаю, влюбиться в него и целовать там землю, по которой он ходит, или еще что-нибудь в этом духе. Но большинство людей считает, что, ну, какое-то ко мне-то имеет отношение идолопоклонство. Может ли быть идолопоклонство у христианина, и как оно может проявляться? Вот мне кажется, это примерно вот об этом.
Ну, безусловно, он об этом и пишет, что любое искаженное понимание Бога, неправильное понимание Бога, оно так или иначе связано с идолопоклонством. Для древнего человека достаточно, чтобы было понять Бога, достаточно было понять, что его нельзя изобразить. Если Бога нельзя изобразить, то каков же тогда Бог? Человек очень, ну, в древности был более, вот в каком-то смысле практичным, наверное, ум человека. Не было вот этой дистанции между словами и смыслами. Слова определяли определенные смыслы. Это не было просто несколько смыслов у одного слова, как сегодня у нас есть. Мы можем так понять, и вот этот релятивизм так называемый, то есть постоянная относительность всего и вся. У древнего человека этого не было, и поэтому Для него достаточно было одной заповеди: «Не сотвори себе кумира». И там подчеркивается, перечисляется того, что на небе, вверху, внизу, ниже воды и так далее. «Не поклоняйся им и не служи им», сказано, да, то есть подчеркивается, что если человек служит чему-то, он весь участвует в этом. Здесь действительно мы очень сильно ушли от вот, сознания в своем, в своей природе даже, через вот эту систему воспитания, вот именно через систему того, что слишком многие вещи решаются с помощью там информации, может быть, там, с помощью того образа жизни, который сейчас мы ведем. Мы сильно ушли от каких-то простых вещей, что нам очень сложно целостно принимать участие в чем-то. И поэтому современный человек, кстати, это мысль Бердяева Николая Александровича, который писал, что современный человек стал, может быть, менее цельным, как, чем человек прошлого. Вот. Но у него очень много стало таких систем и подсистем. Он стал более эмоционально развит. Он стал, ну, интеллектуально здесь сложно сказать. Но то, что человек стал вот именно более таким сложным, сложносоставным, это очевидно.
Сложно сочиненный человек.
Да, можно сказать, сложно сочиненный человек. И вот эта сочиненность, это и то, что в него вкладывают родители при воспитании, та культурная среда, в которую он попадает, и так далее. Тот поток информации, который в него, на него обрушивается. Причем чем дальше с развитием цивилизации, тем больше. Сегодня уже люди пытаются закрыться от этой информации, ищут различные способы. Поэтому они как бы там иногда вступают в какие-нибудь узкие такие там тусовочные коллективы, чтобы их вот не разрушало все это. То есть все равно человек не может вместить больше, чем он может. Поэтому, когда мы говорим «не сотвори себе кумира», это кумиром в итоге может стать все, на что направлено сознание человека. Вот эта направленность сознания на что-то и связанная с этим воля, связанная с этим и вплетенный в это разум, сразу делает это кумиром. То есть человек может декларативно, то есть на словах, на том, как он думает, что он считает про себя, там, знать символ веры даже, знать все догматы церкви, там, прочитав великие труды святых отцов. Но если он в своем сердце имеет обращенность и волевую, и эмоциональную, и разумную такую обращенность к чему-то другому, то это становится для него идолом.
А Бог может быть идолом для человека?
Не Бог, а представление о нем.
Да, да, да.
Конечно. Представления о Боге могут быть. Могут быть то, как человек ну, воспринимает какую-нибудь икону, и вот это восприятие становится для человека ну, основным. Здесь много что может стать идолом таким.
Мне кажется, тут надо какие-то примеры, чтобы люди могли понять, о чем мы говорим. Ну вот я со своей стороны могу такой пример привести. Мне недавно рассказывали о женщине, которая говорила людям, которые, как ей кажется, ее обидели. Вот вы смотрите, я ведь помолюсь Богу, Бог вас накажет.
Да, представление о том, что меня Господь обязательно услышит, и вот моя молитва, она вот такая сильная, да. Вот. Здесь примеров может быть много, да, когда человек вот, обращается к Богу, он, например, обращается для того, чтобы Господь решил вот его проблемы, как он сам это видит, как он сам это представляет. А не так, как вот он, что вот Господь может вмешаться по-своему. Вот здесь у Льюиса написано, что принуждай подшефного к тому, чтобы он постарательнее исправлял и улучшал объект поклонения. И постоянно думал об этом, пока он молится. Вот. Если когда-нибудь он сознательно направит свои молитвы не к тебе, какими, но тебе, единственному сущему, нам конец. Что это значит? Это значит, что человек обращается к Богу. И в этом обращении человек может понимать, Бог меня может изменить, исправить и может совсем со мной не согласиться в моем обращении. И вот, а как только человек вот это свое обращение к Богу или то, о чем он обращается к Богу, делает вот, принципиально важным в общении между человеком и Богом. Вот идол вообще есть все, что отвлекает человека от Бога по-настоящему. Идол, кумир. Вот если это, вот как только человек что-то в отношениях между Богом и собой посчитает что-то необычайно важным, чем сами отношения между человеком и Богом, это становится идолом. Это может быть все, что угодно. Там, любимый человек может стать идолом, мы это знаем, когда человек посчитает, что отношения с этим любимым человеком важнее для человека, чем, чем его отношения с Богом, например. Это довольно-таки страшные слова, довольно-таки страшно, потому что мы постоянно это нарушаем. Потому что в том-то и суть человека, что он, что ему свойственно концентрироваться на вещах внешнего мира, вещах или на объектах внешнего мира, и как бы к ним стремиться, в них вкладывать свое сердце, потому что ты видишь конкретный результат своих действий. А как обращаться к тому, кого ты не видишь, и как вот здесь прекрасно было написано, что это ощущение Бога, оно опосредованное, оно не прямое, как вот они говорят, видят, мы его видим, это опаляющее действие, мы прямо сразу его ощущаем и видим, потому что мы бесплотны. А вот там, кто облечен в плоть, это опосредованное такое ощущение Бога, восприятие Бога опосредованное. И поэтому, и поскольку это опосредованное восприятие, то человек не может сразу получить готовый результат. А люди так уж устроены, мы хотим сразу готовенького, сразу рецептик хороший, чтобы все было нормально в жизни. Увы, вот это является основной проблемой. Поэтому идол может получиться и получается из любого, что так или иначе встает между нами и Богом. Кем бы или каким бы прекрасным это ни было, все, что угодно может стать между человеком и Богом, поэтому все, что угодно может стать идолом.
Тут больше идет речь, конечно, вот о наших неправильных представлениях о Боге. А какие они могут быть? Как вот человек может, ну, какие-то, может быть, примеры, как человек может представлять Бога? Может быть, что-то, вот, какие-то тенденции современные, я не знаю.
Ну, хорошо, поскольку мы сегодня много о женщинах говорим, да, и вера женская, она самая такая показательная, так скажем. Мужской веры мало. В основном женская бывает вера, поэтому так много верующих женщин. Вот. То мы можем увидеть, например, что женщина приходит к Богу ради... Ну вот она страдает из-за сына, из-за мужа, из-за дочери, еще из-за чего-либо. И вот она приходит к Богу, чтобы Господь помог ей с ее сыном. Вот он такой в чем-то не так делает, как она хочет. И вот она приходит к Богу, и она все делает, чтобы Бог помог ей именно в решении проблем с сыном. Вот это уже идол. Но если это в начале пути, это не так страшно на самом деле. Потому что человеку в начале пути очень сложно что-либо разобраться в себе. Но когда человек... Вот в том-то и задача наша разобраться и увидеть своих идолов. Как князь Владимир бросил их, увидел и бросил их куда там. В Днепр, что ли, да, или сжег, я не помню уже. Так и задача человека свои идолы сжечь, выбросить. Иногда мы живем с этими идолами, не иногда, а большинство людей живет с этими идолами. И для чего и нужна духовная жизнь, чтобы их начать видеть? Для чего и нужна молитва? Человек, обращаясь к Богу, идолов своих, от идолов избавляется. И чем он раньше избавится от идолов, тем он лучше увидит и себя, и свои отношения с ближними, и, наконец, свои отношения с Богом. Поэтому вот, например, такой пример. Любой пример может быть, связанный с идолом, потому что это в природе каждого человека иметь этих идолов, продуцировать их, производить. Вот, это естественное качество человека – производить идолов. И в том-то и дело, что язычество-то появляется как естественное что-то. Человек производит идолов то, что он вокруг себя видит. Стихии, там, изначально что он? Вода, воздух, земля, огонь, да.
Ну вот мы с вами же много говорили в наших передачах о ветхозаветном таком восприятии Бога. Вот в наше время тоже часто встречаешь людей, которые воспринимают Бога вот как карателя, как мстителя, как вот воздаятеля, и даже вот так вот как-то там любит говорить о том, что вот если вот так вот будет, вот Господь этих всех людей накажет. Очень любит на эту тему порассуждать как-то. И более того, говорю, даже молится о том, чтобы Господь там наказал того или иного человека, который, как им кажется, вот там грешит слишком.
Ну, к сожалению, да, это невежество такое. Если это связано с людьми, которые прочитали Ветхий Завет, не полностью на уровне закона Божьего или на уровне детской Библии, то понять можно, почему это происходит. Там просто сюжет описанный, в котором есть смысл и есть текст, и есть подтекст. И часто этот подтекст в таких вот не воспроизводится в книгах, как «Закон Божий», где пересказ идет, или как детская Библия. К сожалению, подтекст очень важен в Библии. Почему я вот, в принципе, категорически противник изучения Библии через изучение сюжета? Мне кажется, это самое страшное, что можно сделать. Потому что человек не видит подтекста. Очень важен подтекст всего. Ну вот как вот мы видим изображение Троицы Андрея Рублева. Есть текст, сюжет, связанный с Авраамом и Сарой. Это текст, который написан в книге «Бытия». А есть подтекст, что под этим явлением трех мужей, Аврааму и Сару, есть то, что связано с Привечным Советом, когда Троица совещалась, каким сотворить человеком, каким быть человеку. Вот этот внутренний Привечный Совет – это подтекст в этой иконе. И поэтому часто люди не видят вот этот подтекст, живут какими-то именно формальными вещами. То есть вот им сказали какие-то определенный набор штампов. И вот этот определенный набор штампов, если он является только для того, чтобы указать на дальнейший путь, это нормально. Но как только человек в этом закрывается, вот опять же становится идолом. Как только человек не видит вот этого подтекста, не видит глубину, и, например, Бог карающий, там, например, ожесточил фараона, но мы же должны подтекст смотреть, какая ситуация, какие реалии там вот были в то время, что Моисей, в принципе-то, пришел после 40 лет, когда он был пастухом, это забываем, то есть, что он был пастухом, и этот пастух пришел к фараону. Само по себе вот этот подтекст забывается. И поэтому человеку сложно понять всю глубину вот этой драмы. А видит только слово «ожесточил». И вот у него раз, Бог ожесточает. И у него формируется штамп относительно Ветхого Завета, что может Господь ожесточить мое сердце, а если он ожесточил, что я могу сделать с этим? Все, ничего. А подтекст-то не видит это, в каком это контексте написано, какие там есть нюансы, какие люди были в то время, как они воспринимали, что они воспринимали. И поэтому здесь вот это невежество играет на руку таким вот идолам. Ну, кстати, про идолов хорошо ведь говорили известные мыслители, там Декарт говорил там, там есть идол площади, идол толпы, он все это рассматривал, как идолы производятся через неправильное мышление, через узость, там, культурную узость, через там, скудоумие и так далее. Это все, в принципе, есть в истории, но это можно, если надо, можно будет более подробно поговорить об идолах, которые люди производят. Как-то их структурировать, чтобы пытаться себя как-то хотя бы в таких в общих чертах преодолевать свои идолы.
Ну, а у нас немного осталось времени. Мы сейчас вот начнем пятое письмо читать. «Мой дорогой Гнусик, когда ожидаешь подробного доклада о работе, получаешь расплывчатые восторги, это несколько разочаровывает. Ты пишешь, что себя не помнишь от радости, потому что европейцы начали свою очередную войну. Мне ясно, что с тобой произошло. Ты не охвачен радостью. Ты просто пьян. Читая между строк твоего совершенно неуравновешенного письма о бессонной ночи пациента, я могу судить и о твоем состоянии. За свою карьеру ты впервые вкусил того вина, в котором награда за все наши труды. Это вино – тревога и смятение души человеческой. И оно ударило тебе в голову. Тебя трудно винить, мудрая голова не венчает юные плечи. А вот впечатлили ли подопечного мрачные картины будущего, которые ты ему нарисовал? Ты подсказал ему печальные воспоминания о его счастливом прошлом. Засосал у него как следует под ложечкой. Ты сумел сыграть на всех его тонких струнках. Что ж, это в порядке вещей. Но помни, Гнусик, делу время, а потехе час. Если твое теперешнее легкомыслие приведет к тому, что добыча выскользнет из рук, ты вечно и тщетно будешь жаждать вина, которого сейчас отведал. Если же с помощью настойчивых, хладнокровных и непрестанных усилий тебе удастся заполучить его душу, он твой навеки. Он станет тогда живой чашей до краев, полной отчаянием, ужасом и смятением, и ты сможешь отпивать из нее, когда захочешь. Так что не позволяй временному возбуждению отвлекать тебя от главного дела, а дело твое – подрывать веру и тормозить добродетель. В следующем письме пришли мне тщательный и полный отчет о реакциях пациента, чтобы мы могли обдумать, что лучше – сделать из него крайнего пацифиста или пламенного патриота. Здесь у нас масса возможностей. Пока что я должен тебя предостеречь. Не возлагай слишком много надежд на войну. Вот этот первый абзац мы успели прочитать. И уже сейчас можно немножко порассуждать о каких-то вещах. Например, вот мне прежде всего интересна вот эта предпоследняя фраза о том, что бесам равно интересно и привлекательно сделать из человека крайнего пацифиста и пламенного патриота. Это как бы ставится у них на одну доску примерно.
Да, любая крайность, она, конечно, человека уводит за пределы любви, за пределы понимания, за пределы здравого смысла. Есть здравый смысл, который основан на добродетели рассудительности. И, кстати, вот он пишет: главное — подрывать веру и тормозить добродетель. Первая добродетель — рассудительность. То, что сложнее всего стяжается, потому что должно быть самой основной фундаментальной добродетелью, и часто человек не хочет работать над этим. Ему проще в одну сторону скатиться и принять какой-то образ мыслей, чем вот через сложную систему там взаимно противоречащих вещей часто, через множество таких факторов и критериев участвовать в анализе, думать, размышлять, сопоставлять, находить правильный ответ, видеть, что ответ не до конца правильный, поправлять и снова изменять что-то. Вот эта рассудительность, как фундаментальнейшая из добродетелей, как говорят ситуации, это серьезный труд. Если человек трудится в нем, он в этом труде получает основу для всей своей духовной жизни. Если он над этим не трудится, то все может вообще быть искажено. Щедрость может стать расточительством, смирение, раболепием и так далее. Даже любовь без рассудительности, без веры может сгореть. То есть, если нет рассудительности, то любовь можно очень легко потерять. Ты не сможешь ее просто выразить. Если нет рассудительности, не сможешь понять, что человеку хорошо, а что плохо. Вот. Поэтому вот здесь крайность, крайний пацифист или пламенный патриот, и то, и другое может быть связанным с отсутствием этого здравого смысла, а значит, и с отсутствием любви. Люди, не имеющие рассудительности, не могут и любить, не могут прощать, не могут терпеть, ну и так далее. Поэтому он говорит, нужно затормозить вот эту вот добродетель рассудительности, а отсюда веру человек потеряет, если у него не будет рассудительности. Он не сможет веру делать сильной. Ну, как сильной? То есть есть слепая вера, это вера, которая основана, ну вот просто детская вера, она слепая. А рассудительная вера, то есть вера, связанная с разумом, с осмыслением всего и вся, она как бы вплетается во всю жизнь человека. И если это есть, человек смотрит весь этот мир, познает, о нем рассуждает, размышляет, и это так или иначе соотносится с его верой. Если же этого не происходит, то вера, она слепая, и поэтому она как бы не работает, не действует. И поэтому крайний пацифист и пламенный патриот, они будут только друг с другом ругаться, не найдя никаких точек соприкосновения. Человек может быть трезвым пацифистом и трезвым патриотом. Они могут найти очень большие точки соприкосновения благодаря своей трезвости. У них могут быть какие-то свои такие предпочтения, скажем, более такая, скажем, либеральная позиция по жизни или более консервативная. Но трезвый консерватор и трезвый либерал, они больше друг с другом найдут соприкосновение, чем, например, трезвый консерватор и какой-нибудь консерватор, какие крайне правые или крайне левые бывают, в общем, какие-то крайние. Вот. Также и трезвый либерал, он тоже вряд ли найдет точки соприкосновения с крайне каким-то тоже правым или левым либералом. Вот именно трезвость делает людей возможным в точках соприкосновения и сопонимания. Некоторые такие душевные уклоны, они естественные, потому что связаны скорее с психотипами. Человек такого творческого взгляда на жизнь, он будет более склонен к такой либерализации отношений, ну, к желанию быть свободным в своем творчестве. А человек, который, ну вот, которому больше свойственно порядок там ценить, такого вот он, ну, такой человек закона, любящий дисциплину, так скажем, он, это тоже психотип особый. Про таких говорит, старый вояка, да, например. То есть он вот такой генерал и есть, полковник, которые вот это все четко знают. Люди, склонные к техническому пониманию мира. Такие технократы, может быть, больше. Эти люди больше любят закон, порядок, дисциплину. Но и тот, и другой, если добьется трезвости, рассудительности, найдутся прикосновения друг с другом. А психотипы могут быть разные. Мы все разные по своему психическому устроению, психологическому, культурному даже, воспитательному. Поэтому вот этим вещам не нужно такого придавать сильного внимания, какой человек, либерал он или консерватор. Я вот больше придаю все-таки, может ли быть человек трезвым, рассудительным, когда он, да, конечно, его какие-то взгляды, они могут на что-то влиять, но именно трезвость и рассудительность поможет отсечь крайние взгляды, которые по-настоящему разрушительные в любой жизненной ситуации.
Что ж, мы на этом сегодня, наверное, закончим чтение пятой главы. Я только упомяну о том, что война, о которой пишет Баламут своему племяннику Гнусику, это, в общем, реальная война, то есть это не, хоть это и притча, но речь в ней идет о реальных событиях и о Второй мировой войне, потому что письма Баламута, которые сначала назывались «Как бес бесу», они были опубликованы в 1941 году в газете, а в 1943 году их переиздали в Америке. И тогда, кстати, он, в общем, и стал знаменит после опубликования вот этого произведения. Я напомню, что у нас в студии был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Мы читали повесть-притчу английского писателя и апологета христианства Клайва Льюиса «Письма Баламута». И продолжим читать их и комментировать, Бог даст, через неделю, наверное. Спасибо, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.